Дорогая молодежь, следующая тема, которая поручена нам, она также в этом контексте, Филиппийцам 3 глава, стих 10. Из этого стиха мне поручена одна тема. Братья и сестры, вот перед тем, как начать свою тему, вот тот гимн, который мы сейчас вместе с вами прослушивали, я очень внимательно его слушал. Это мой любимый гимн. И ассоциация с этим гимном, знаете, какая у меня? Я думаю, как у многих из присутствующих. У вас такой возраст, я думаю, вы любите слушать детские рассказы. Хотя вы еще, ну, уже не дети, но вы любите. По крайней мере, мне недавно рассказали об одном брате, который слушает детские рассказы, и под эти детские рассказы он засыпает. К нему другие братья приходят, выключают телефон. Братья и сестры, вот этот гимн, который прозвучал, он из детского рассказа. И вот когда я слышу этот гимн, у меня ассоциация именно с той историей, которая повествуется в этом рассказе. Это правдивая история об одном мальчике. Может быть, вы знаете этот рассказ. Вы знаете этот рассказ? Знаете, «По следам отца» он называется. Этот рассказ, он мой любимый. Почему? Потому что у меня не было отца. То есть у меня был отец, но так сложились жизненные обстоятельства у моих родителей, что они развелись. Ну, они неверующие, и они развелись. И мне всегда очень сильно хотелось иметь отца. И тогда, когда я был в христианских семьях, они меня приглашали в свои семьи, я очень сильно завидовал вот своим друзьям, у которых есть отец. Мне это так сильно хотелось. И вот, и слушая вот этот рассказ, братья и сестры, я хочу вам напомнить, один эпизод из жизни маленького мальчика Ваню, его звали, который решился поехать на велосипеде для того, чтобы посетить своего отца, который сидел в узах, за то, что он не стал брать оружие. Это были военные времена, он отказался брать оружие в руки, и за это его посадили. Он был проповедником, и, насколько мне не изменяет память, даже он был служителем. И его посадили, и вот этот маленький мальчик на велосипеде, не зная расстояния, преодолевая множество препятствий, испытаний, он доехал до этого лагеря. У него были очень много вопросов, почему папу посадили, почему так случилось, что они остались без отца. У его сестры были подобные вопросы. И вот свидание, братья и сестры, свидание. Тогда, когда вот этот момент, вот кто знает этот рассказ, вы вспомните, когда этот момент настает, открываются железные двери, скрипучие вот эти замки, входит человек, и вот этот маленький мальчик в полумраке смотрит внимательно на этого человека, на исхудавшего, обросшего, грязного, на который лохмотья. И тут он поднимает свои глаза, и они встречаются глазами. Сын и отец, они встречаются глазами, и вот у него из уст слова «папа». Он не мог узнать его по его исхудавшему телу, обросшему, грязному, но вот эти лучезарные глаза, которые были в его памяти, которые он хранил, вот тут он его узнал. Потом проходят некоторые моменты, это было такое кратковременное свидание, там буквально дали ему на несколько минут. Но вот самое главное и самый пик, который мне хотелось обратить внимание, это его беседа с человеком, который имел главенство в этом лагере, который отвечал. Этот человек был категорически против, чтобы отец с сыном встретились, и чтобы те чувства, которые есть у сына, чтобы они не возросли, и чтобы вот этот маленький ребенок не пошел по следам своего отца. И после многочисленных просьб, чтобы этот дяденька, начальник дал свидание, чтобы они действительно могли встретиться, поговорить, обнять друг друга, категорически было отказано. И вот этот теперь маленький мальчик Ваня, он принимает главное решение в своей жизни. Он принимает такое решение. Он говорит такие слова: «Я не пойду вслед за этими людьми. Я не буду. Я буду лучше страдать, как мой отец. Но я не буду таким безжалостным начальником, как этот человек». Братья и сестры, текст, на который мы с вами останавливались уже несколько дней, там есть продолжение. И знаете, молодежь, вот этот текст, который выбран был братьями, этот текст, он имеет глубину, он имеет большое значение. И как уже Марк Яковлевич сказал о том, что в каждая тема или каждый отрывок в этом стихе, в этом контексте, он очень важен. Там есть главные мысли, там есть то, что очень важно должно иметь в жизни каждого христианина. И знаете, братья и сестры, тема, которая мне досталась, я не знаю, почему мне поручили эту тему, но эта тема звучит так. Чтобы познать Его силу, чтобы познать Его и силу Его воскресения и участие в страданиях Его. Вот именно, братья и сестры, мне бы хотелось с вами говорить о том или предложить вам свои рассуждения о том, что не можно заметить, когда вот мы все здесь собираемся. Вот знаете, на вас действительно приятно посмотреть. Вы собрались здесь, не где-то в каких-то учреждениях, в каких-то кинотеатрах, там, в фестивалях и тому подобное. Вы сюда, в Дом Божий, пришли. Нас радует это. Нас радует то, что вы улыбаетесь, что вас что-то радует, что вы друг друга увидели, что у вас есть какое-то общение, и вы довольны. Братья и сестры, я сегодня буду говорить не об этом. Я буду говорить немножко об обратной стороне вашей жизни. Тогда, когда вы остаетесь одни, и тогда, когда вы встречаете разного рода переживания, какие-то печали в вашей жизни выпадают, или еще что-то. И вот как вы с этим боретесь? Многие из вас прекрасно знают, есть такая молитва за закрытой дверью, тогда, когда мы действительно хотим от всего удалиться, от всех отрешиться и побыть просто наедине. Не самим собой, а для того, чтобы закрыть за собой дверь плотно, чтобы меня никто не видел, никто не помешал, и чтобы вот эти минуты я мог просто помолиться Богу. Бывают в нас в жизни такие моменты или нет? Бывают. У кого-то они бывают чаще, у кого-то они бывают реже, но они есть, братья и сестры. И никто из нас не застрахован от того, чтобы пройти путем каких-то переживаний и каких-то страданий. И это не участь христианства, братья и сестры, это честь пройти путем страданий, быть соучастником его страданий. И как здесь написано в этом тексте, принять участие в страданиях его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, без этого не обойтись. Без этого никак не обойтись. Апостол Павел, который написал это послание, мы много будем его посланий касаться, и даже некоторых стихов, которые не только в третьей главе указаны, но он открывает главные истины об этих страданиях. И как бы, братья и сестры, нам не казалось странным, но страдания в жизни христианина, они нужны. Они нужны. И страдания в моей личной жизни, они тоже нужны. И человек, который переносит страдания, эти страдания допущены Богом. Не какими-то обстоятельствами, не тем человеком или не другим. Бог допустил эти страдания для того, чтобы была какая-то определенная цель сделана в моей жизни. Братья и сестры, для того, чтобы понять, как мы можем принять участие в его страданиях, нам нужно просто ответить на несколько вопросов. И один из вопросов, с которым сталкиваются многие люди, в том числе и верующие, они задают себе такой вопрос: для чего Бог допускает страдания в жизни христианина? Вот это моя сегодня будет тема. И в этой теме мы как раз, я постараюсь раскрыть, эта тема очень большая, и я постараюсь раскрыть, для чего Бог допускает страдания, чтобы вам было это понятно. Чтобы тогда, когда вы встречаетесь с этими переживаниями или с какими-то трудностями, чтобы вы руки свои не опускали, чтобы вы не задавали вопрос Богу, для чего, почему, зачем, чтобы вот эти обстоятельства в вашей жизни, они не могли вас сломить, и у вас не закралась в вашем сердце обида на Бога. Потому что встречаются такие в жизни моменты, тогда, когда человек, не находя ответов на сложившуюся ситуацию в его жизни, он уходит в депрессию, у него возникает обида на Бога. он ожесточает свое сердце. Друзья, как я уже сказал, в нашей жизни есть страдания. Это вот обратная сторона. Я не могу заглянуть в ваше сердце, в ваш разум. Я не могу это заглянуть. Вы все прекрасно понимаете, с какими переживаниями вам приходится сталкиваться на учебе, на работе, среди одноклассников или однокурсников. Об этом мы с вами будем говорить. Мне бы хотелось цитату одну прочитать. Есть такая прекрасная книга, может быть, кто-то из нее ее читал. Автор этой книги Филипп Янси. «Где Бог, когда я страдаю?» Он описывает одну ситуацию. Он повстречался с одним священнослужителем, который только что вернулся с похорон 8-летней девочки. Вся церковь несколько месяцев, несколько лет, может быть, даже молилась о том, чтобы Бог ее исцелил. 8 лет, маленькое создание, безвинное, и такая страшная болезнь, от которой она мучается и страдает. Где Бог? Многие задавают вопросы. Будем молиться. И церковь вся, она приняла решение, давайте будем молиться. Они молятся месяц, молятся 2-3. Месяца проходят, молитвы звучат, братья и сестры верят, но болезнь победила, и девочка умерла. И теперь вот этот священнослужитель, он стоит перед таким вопросом, что мне сказать церкви? Что я могу им ответить? У меня нету слов, у меня нету ничего, потому что все прекрасно понимали, все прекрасно верили в то, что Бог может ее исцелить, но этого не произошло. И тогда, когда он был в сильном смущении, в сильных переживаниях, он понял одно. У меня нету слов, как утешить, у меня нету ответов на многочисленные вопросы, почему, зачем, для чего, но у меня есть одно. Это Христос. Все, что происходит в нашей жизни, это Христос. Молодежь, в момент перенесения страданий, когда мы действительно сталкиваемся с какими-то переживаниями, и поднимаем свои глаза на небо, у нас неловко вот, возникает вот этот вопрос. Ну почему? Ну, допустим, братья молодые, у кого есть машина. Вы ехали и немножечко поцарапали себе что-то или что-то побили. И скорбь какая-то, и трудно, и какие-то переживания есть. Не возникает ли вопрос? Ну почему? Ну, вроде все хорошо было, но почему? У сестер другое, другие есть переживания. Тогда, когда неловко в нашей жизни что-то произошло, и у нас вопрос возникает, почему, Господи, почему? Братья и сестры, давайте мы пойдем дальше. По порядку я хотел бы вам сегодня предложить именно вот эту тему о страдании. И, соответственно, как мы можем принять участие в его страданиях, в страданиях Иисуса Христа. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нам нужно дать определение некоторые. Что такое страдание? Страдание – это совокупность крайне неприятных, тягостных или мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает физический и эмоциональный дискомфорт, боль, стресс и муки. Страдание – это физическая или нравственная боль, это мучение. Страдание означает телесную или душевную боль, скорбь, печаль, горе, внутреннее страдание, оскорбление и даже обида. Страдание – это большое горе, ранящее чувство, угнетение и болезнь. Вот из вышеизложенных определений, братья и сестры, мы с уверенностью можем сказать, что страдание – это что-то неприятное в жизни каждого человека. Нельзя сказать, что вот человек переносит страдания, да, счастливый человек, радостный человек. Вот из его груди просто прям радость какая-то идет. Нет. Тот человек, который переносит страдания, это человек в какой-то степени, он просто он страдает и он мучается. Его терзают то, что у него происходит внутри, какие-то определенные процессы в его жизни. И эти процессы, которые ему необходимо пройти, но этот человек, он находится в определенных переживаниях, которые лишают его радости, мира и внутреннего удовлетворения. И мы, братья и сестры, должны с этим согласиться. И мы должны согласиться с тем, что, братья и сестры, тогда, когда нас постигают какие-либо страдания, ведь мы все это сами переживаем и переносим. Сами. И иногда мы, как я уже сказал в начале, иногда мы не хотим с этими переживаниями, с этими трудностями просто с кем-то поделиться. Пригласить вот в свои переживания человека, который мог бы вместе с нами сопереживать нам, вместе с нами помолиться. Нам проще действительно зайти в свою комнату, закрыть за собой дверь, на ключ, на несколько раз повернуть этот ключ, но для того, чтобы остаться один, и чтобы меня никто не трогал, чтобы остаться один на один с этими страданиями. Иногда это нужно сделать, но иногда нужно и человека пригласить, который действительно мог бы поддержать и мог бы нам помочь. Вообще, братья и сестры, история страданий, она берет начало с Эдемского сада. Вот я хочу вас мысленно перенести в Эдемский сад. Ведь то, что создал Господь, то, что создал Господь, Он создал все идеально, все хорошо. Он сам сказал такие слова, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Вот создавая этот мир, страданий не было. Это не Бог создал эти страдания. Не Бог придумал эти страдания, чтобы человек мог мучиться, терпеть вот эти боли, стрессы какие-то, внутренние переживания, муки. Нет. Бог создал все прекрасным и все хорошо. Но откуда же появились эти страдания? Грехопадение человека, любовь к греху, любовь к чему-то божественному, к чему-то лучшему, оно привело к тому, что человек согрешил, и тем самым в мир пришли страдания. Уже тогда человек эти страдания понес. Ты будешь в поте лица работать, а ты будешь в муках, в страданиях, в болезнях принимать детей. И, братья и сестры, вот как пришли эти страдания. Характеры этих страданий, они очень разные. Братья и сестры, у каждого из вас есть любимый герой в Священном Писании. Есть тот человек, который вам нравится. Вам нравится о нем размышлять, вам нравится о нем читать. И это связано тоже с какими-то определенными обстоятельствами вашей жизни. В моей жизни были такие обстоятельства, которые меня заставили читать книгу Иова. Вы знаете этого человека, вы знаете, что он имел и что он потерял. Вы знаете, какие страдания он перенес. Почему? Потому что он был грешником? Потому что Бог его покарал? Нет. Этот человек был праведником. Подобно этому человеку не было во всей земле уз, как Иов. Не было такого человека. Но, тем не менее, этот человек перенес такие страдания, которые нам далеко не под силу. В один день он лишился абсолютно всего. Свою семью он потерял, своих детей, свои стада, свои пастбища, свою недвижимость он потерял, абсолютно все. Свой авторитет потерял. Все потерял, но тем не менее он остался верным Богу. Братья и сестры, среди библейских страдальцев мы можем вспомнить не только одного Иова. Мы можем вспомнить Давида, его жизнь, которая была наполнена страданиями. Сколько он убегал от Саула, сколько он испытывал те притеснения, те муки, те сердечные переживания. Сколько у него это было, кто читает Священное Писание, прекрасно знает. Мы можем вспомнить автора 72-го псалма, Екклесиаста, апостола Павла, который писал много посланий. Это все те, которые переносили страдания. Братья и сестры, я прочту один всего лишь небольшой текст из 2-го послания к Коринфянам, 11 глава, чтобы немножко понять, о каких переживаниях, о каких внутренних страданиях говорил апостол Павел. «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. В путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников». В опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении и в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. В первую очередь апостол Павел, он говорит о том, какие страдания, какие лишения он имел от того, что он являлся служителем Христовым. Обратите внимание, молодежь, что три раза, он говорит, меня били палками. Что это за палки? Это была римская казнь. От римлянам ему три раза доставалось березовыми палками. Это были специальные такие казни, когда привязывали человека и этими палками избивали, которые были неугодны римскому правительству, которые шли против течения, которое предлагала римская культура, римский кесарь, Цезарь. От иудеев, говорит Павел, от своих собратьев, 5 раз мне было дано 40 ударов без одного. Плетьями избивали его 5 раз. 39 ударов, привязывая к столбу на площади, снимая верхнюю одежду и по голому телу 39 ударов. Иногда это были смертельные случаи. И даже в законе Моисеевом там было прописано 40 ударов без одного, 39 ударов. Если хоть один больше удар нанести человеку, это может быть смертельно. И за это очень часто и четко блюдили, чтобы не было лишних ударов. И вот это все он мог перенести. Павел снова говорит о том, что он был в путешествиях, в дорогах, и там, во многих местах. А в то время, братья и сестры, это было не просто так. Сегодня или вчера, вернее, куйбышевская молодежь села на машины и приехала сюда спокойно, хорошо, прекрасная дорога. Мы недавно были в Куйбышеве. Нету таких кочек, ничего. Хорошо доехали. Для того, чтобы Павлу пойти и чтобы говорить о Боге, посетить ту или другую церковь, уж было очень много опасностей от разбойников, от таких людей, которые могли украсть, а потом что-то просить в залог, получить это, за этого человека. И многое другое, о чем описывает апостол Павел. Его жизнь была многочисленными страданиями, насыщена. И поэтому, братья и сестры, это еще раз показывает о том, что человек страдает, независимо, беззаконник он или праведник. Эти страдания пришли в мир, и человек теперь с этими страданиями должен жить. И страдания, братья и сестры, не спрашивают нас, когда им прийти, а когда не прийти. Они приходят тогда, когда мы их не ждем. Но мы должны быть к этому готовы, как был готов апостол Павел. Братья и сестры, страдания в жизни нашей, в жизни христиан. Какая цель этих страданий? Путь страданий в жизни христианина ведет к закаливанию. Чем больше человек страдает, тем больше он закаляется, тем больше он становится тверже. Он утверждается в стойкости в вере. Его вера, она имеет прекрасный плод, проходя через страдания, она имеет терпение. Иаков в 1 главе, 2 и 3 стихом он пишет такие слова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша, то есть пройдя определенные испытания в вашей жизни, она производит терпение. Вера производит, вера будет терпеливой, а это производит страдания». И поэтому страдания в жизни христианина, они, братья и сестры, нам необходимы. Об этом также писал и апостол Петр в своем послании. В 1 главе 6 и 7 стихами написаны такие слова. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Братья и сестры, от радуйтесь, говорят, и Иаков говорит, и апостол Петр говорит. А радуйтесь почему? Братья и сестры, ведь тогда, когда встречаются страдания в нашей жизни, ведь нам же не до радости. Ведь у нас слезы текут от этого. Ведь поэтому мы закрываем дверь, чтобы никто не видел, как мы плачем, как мы нуждаемся в какой-то помощи, как мы сильно обессилены под этими страданиями, под этими переживаниями или под этими натисками, которые встречаются в нашей жизни. Ведь не до радости. Но апостолы, они говорят о том, что если вы их будете правильно принимать, эти страдания, то ваша вера будет возрастать, ваша вера стойкая будет. Братья и сестры, огнем очищается золото. И для того, чтобы это золото было более драгоценное, чтобы была высшая проба, вот этот металл через огонь проводит. И чем дольше вот этот металл держат в горниле, то есть в огне под большой температурой, тем больше проба у этого золота. Высшая проба – это 999-я, а есть 568-я, а есть еще ниже, там 300 какая-то, я точно не знаю. Так вот, братья и сестры, для того, чтобы наша вера была драгоценная, нам нужно проходить через это горнило страданий. И вот это горнило страданий в нашей жизни допускает один-единственный – это Бог. Мы будем еще с вами об этом говорить. Причина страданий, братья и сестры, это, которая случается в нашей жизни, Бог допускает для испытания нашей веры. Уже, кажется, вчера косвенно касались одной личности из Ветхого Завета – Авраама. Бог испытывал его. Хотя в нашем синодальном переводе написано слово «Бог искушал Авраама». В других переводах стоит слово «испытывал». Он проверял веру Авраама. В Бытие, в 22 главе, вот так вот сказано. «Авраам», обращается Бог, он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе». Испытание веры Авраама было в этот момент. Братья и сестры, вот тут можно было много вопросов. «Господи, да как ты можешь меня так испытывать? Это сын обетования. Это сын, которого я ждал 25 лет, насколько я правильно понимаю, да? Я так долго его ждал. Я так долго о нем молился. Я даже спотыкался в вере своей. Я сомневался. Я к Агарии пошел, чтобы было все-таки у меня потомство. Но этого сына дал ты мне, а теперь ты хочешь у меня его забрать?» И что сделал Авраам? Он его принес в жертву, своего единственного сына, сына обетования. О чем мы вчера слышали в послании к евреям написано, он принес его. Он нож вознес, он готов был все сделать для того, чтобы исполнить волю Божью. И вот для чего? Причина. Какая причина? Что пережил Авраам? Братья и сестры, вот порою мы читаем строки, и нам это все прекрасно понятно. Но тогда, когда мы хотим вот это отнести в свою жизнь, или когда мы хотим просто встать на место этого человека, в частности Авраам, да, представьте себе, какие мысли, какие переживания и какие страдания он перенес вот за эту ночь, когда Бог ему это сказал. На утро он встал, взял своего сына, своих слуг, и они отправились в дорогу. Сколько он перенес за эти часы до того, чтобы пойти на эту гору Мориа? Страшные мысли были, вопросы были. И, может быть, даже подобные были вопросы, зачем, для чего и почему. Господи, ты сейчас мне об этом говоришь. Почему? Я так долго это ждал. Но Авраам идет и делает. И написано, теперь я знаю, что ты боишься Бога. Вот такую оценку Бог дал ему, когда Авраам исполнил все, что сказал Бог. Поэтому причиной страдания в нашей жизни, братья и сестры, это для того, чтобы испытать нашу веру, насколько мы верующие. Вы помните, Христос приводил притчу про зерно. Сегодня Марк Яковлевич тоже об этом говорил. Зерно, упавшее в землю, упавшее при дороге, и упавшее там в тернии, плод покажет, вот куда это зернышко упало, где будет этот плод. И вот одна из почв – это тернии, тогда, когда приходят гонения, страдания или какие-то переживания за Христа, обнаруживается, вот это зерно, которое упало, оно завянет или оно действительно принесет добрый плод. Поэтому, братья и сестры, тогда, когда в нашей жизни происходят какие-то подобные страдания, мы должны понимать, причина этого обстоятельства или сложившейся ситуации – это для того, чтобы Бог хочет проверить мою веру. Насколько я Ему верю, насколько я доверяю. Вторая причина, по каким Бог допускает страдания в жизни человека, братья и сестры, это наши грехи. Это наши неправильные поступки. Это тогда, когда мы где-то что-то не пободрствовали и что-то допустили в своей жизни, и в этом не раскаиваемся, и в этом костенеем. С этим живем, с этим привыкаем. Вот тогда вступает Бог. Тогда, когда человек отвергает голос совести своей, Слово Божие, которое говорит, тогда Бог начинает работу. И порой Бог начинает строго говорить. Он начинает говорить так, что нужно человеку это понять. Иногда это даже больно бывает. Но бывает. И в моей жизни, братья и сестры, это тоже было. Знаете, я купил машину себе. Это было давно, это было, наверное, лет 15 назад. Купил машину, купил в долг. И знаете, я так был рад. Я так долго за нее работал. Потом мне еще приходилось за нее рассчитываться. Я купил себе микроавтобус. Я вообще всегда хотел, чтобы у меня был микроавтобус. Чтобы с молодежью ездить, посещать периферию нашу. Мы тогда это очень регулярно делали. И знаете, в один прекрасный момент, встречное движение, гололед, я выехал на встречную, и в лоб машина столкнулась. И от моей машины, и от машины другого человека ничего не осталось. Я был виноват. Знаете, вот в самый первый момент, знаете, какая мысль? Я понял, за что это говорит Бог. И я прекрасно понял, почему Бог именно так заговорил. По-другому я бы не понял. По-другому я бы не остановился. Я уже, братья и сестры, неоднократно приводил этот пример за эту аварию. Но именно тогда я понял, что Бог, Он может и так говорить. Он может и в таких обстоятельствах допускать в нашей жизни определенные жизненные ситуации, чтобы мы могли понять. И понять, почему. В частности, Бог наказывал меня за то, что я делал неправильные поступки, как будучи христианином. И Бог меня вразумлял. Бог допускает страдания до нашего, братья и сестры, еще и духовного возрастания. Это третья причина. Чтобы мы могли возрастать, сами возрастать. Не просто, чтобы наша вера возрастала, чтобы мы были сильными мужами или женами, да, которые могли бы претерпевать страдания. Псалмопевец в 118-м псалме, это псалом Давида, он пишет такие слова: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». А другое место апостол Павел пишет такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби». Для чего? Для того, чтобы и мы могли утешить находящихся в подобных скорбях тем утешением, которые Бог утешает нас самих. Братья и сестры, иногда нам нужно пройти какой-то определенный путь, путь страдания, путь непонимания или путь каких-то определенных переживаний, чтобы, пройдя какой-то промежуток времени, мы увидим своего ближнего, который подобно переживает, подобно страдает, чтобы Бог потом нами мог воспользоваться, чтобы мы могли подойти и обнять этого человека и сказать ему нужные слова, чтобы его ободрить и его утешить. Вот для чего Бог допускает страдания в нашей жизни. В нашей жизни встречается множество неприятных моментов, которые нам приходится переносить, переживать. Братья и сестры, иногда нам сталкиваются такие моменты, когда мы можем даже сделать поспешные выводы. Ну, допустим, человек сломал руку или сломал ногу. У человека произошла какая-то авария. Знаете, какие самые поспешные выводы мы можем сделать? Это Бог его наказал. Это Бог так сделал. А знаете, братья и сестры, совсем не так. Далеко не по этой причине Бог может говорить с человеком таким путем. Помните, родился один человек, он был от рождения слепым. Этот вопрос возникает ведь не только у нас, этот вопрос возникал еще в то время, когда окружали Христа люди, и они задавали ему вопрос, и ученики задавали вопрос, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Вы помните, что сказал Христос? Ни он, ни родители не согрешили. Но это для того, чтобы была явлена слава Божья. Братья и сестры, люди того времени, да и многие сейчас, когда видят какие-то страдания, переносящие людьми, они допускают такую мысль, Бог наказывает этих людей, Бог его наказал. А далеко не так, братья и сестры, далеко не так. И Христос, Он пояснил это. Братья и сестры, мы переносим страдания. В первом послании Петра, во второй главе, апостол Петр, он пишет такие слова. Он побуждает, чтобы мы, верующие, проводили добродетельную жизнь среди язычников, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вот мы должны провождать жизнь, добродетельную жизнь среди язычников, дабы они злословят нас за это. А почему злословят? В 4 главе, 4 стихом, апостол Петр поясняет, почему злословят нас. А потому что мы не участвуем в тех же самых грехах, которые они участвуют. Поэтому они дивятся. Почему так? И поэтому они злословят. Братья и сестры, находясь в этом развращенном мире, человек, который хранит свою совесть и свое сердце в чистоте, он уже непроизвольно мучается и страдает, видя все нечестие, которое творится здесь. Ему неприятно здесь находиться. И ему неприятно находиться в том обществе, которое пьет грех, как холодную воду во время жары, а он отделяется от этого. Братья и сестры, это очень удивительно то, что во всех вот этих обстоятельствах Бог говорит о том, что мы должны жить среди этого мира. И не просто жить, мы должны являть свет. Наша жизнь должна быть добродетельной, несмотря на что нас злословит, несмотря на то, что мы переносим трудности, страдания, внутренние какие-то переживания, а мы должны оставаться Ему верными. Те обстоятельства, братья и сестры, хотелось бы мне вернуться к Иову. Те обстоятельства, которые постигли Иова, ведь эти обстоятельства Бог допустил. А почему Бог допустил для него эти обстоятельства? Знаете, вот разговор Бога и сатаны там на небесах. Вот Бог, ангел его, пришел, сатана, и Бог говорит: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет подобного человека, как он, богобоязненный, справедлив, уклоняющийся от зла, богобоязненного. А что ему ответил сатана? А ты вот допусти в его жизни определенные обстоятельства и посмотри, прославит ли он тебя или не прославит. И что делает Бог? Бог просто убирает свою руку благодеющую, руку защиты, руку благоденствия от Иова. И все, что теперь случается в жизни Иова, происходят страшные события. И в этих страшных событиях, я повторяюсь, Иов не согрешил устами своими. Он не произнес ничего худого о Боге. А это, братья и сестры, очень трудно понять. То, что имел Иов, и то, что он потерял. Знаете, я, когда занимался этой темой, мне очень было интересно, сколько все-таки имел Иов. Я подсчитал только по скоту, который потерял Иов. Это примерно около 30 миллионов, извиняюсь, около 300 миллионов рублей на наши деньги. Я просто открыл объявление Авито, посмотрел, сколько сегодня стоит овечка, сколько сегодня стоит ослик. Зашел на какой-то другой сайт, на казахский, посмотрел, сколько стоит верблюд. Суммировал эти все суммы, и получилось 300 миллионов рублей. И в один миг он это все потерял. Теперь, если к этой сумме прибавить еще, что он потерял дома, пастбище, урожай, от которого зависело тоже большое благоденствие, и все это он потерял. А если еще больше заглянуть, в один день в его дворе стояло 10 гробов. И в этих гробах лежали его 10 детей. И это он все потерял в один день. Еще дальше, если пойти, братья и сестры, он был поражен проказой. Вы знаете, что такое проказа? Это язвенные болезни, от которого стонет все тело. Стонет тело. Тело хочется разрывать от этой боли. Он брал черепицу и ею свое тело скоблил, чтобы как-то успокоить. Но чем больше он скоблил, тем больше страданий ему это еще придавало. И вот теперь во всех этих обстоятельствах к нему подходит жена и говорит: похули Бога и умри. Ты еще тверд в своей непорочности. Вот обратите внимание на его слова, на ее слова. Ты еще тверд в своей непорочности. Братья и сестры, тогда, когда нас постигают страдания или переживания, тверды ли мы в своей непорочности или нет? Можем ли мы во всех этих обстоятельствах не возроптать на Бога, не поднять кулак на небо или не ожесточить свое сердце, сказать: «Да сколько можно, Господи, почему ты так со мной говоришь?» Не было бы его этого. А как у нас, братья и сестры? Вот Иов, он прекрасно понимал, что все, что вот эти благоденствия, которые он имел, это из рук Божьих. Бог дал, Бог и взял, да будет имя его благословенно. как мы понимаем тогда, когда мы что-то теряем, когда какая-то утрата есть в нашей жизни, как мы к этому относимся. Ведь мы прекрасно понимаем, что Бог – инициатор всех вот этих наших жизненных ситуаций. Братья и сестры, волосы на нашей голове, они все сочтены Богом. Мы не знаем, сколько выпало вчера у меня волос или сколько уже сегодня выпало, а у Бога все волосы наши сочтены. Он говорит о том, что не пять ли малых птиц продается всего за два динария, за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога. Он говорит, а вы дороже этих малых птиц, вы намного дороже, у вас и волосы все на голове сочтены. Братья и сестры, все, что происходит в нашей жизни, это Бог. И Иов это прекрасно понимал, и он с этим был прекрасно согласен, и не только он. Это прекрасно понимала женщина одна. Женщины, они тоже очень сильны на то, чтобы переживать какие-то трудности, чтобы переносить какие-то страдания. Это Наиминь. Помните, когда она возвращалась к себе на родину, вы вспомните те слова, которые она сказала. Она сказала такие слова: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? Женщина, она прекрасно понимала, потеряла мужа, потеряла двух сыновей, да и те обстоятельства, которые были тогда в Вифлееме, тоже они были нерадостными, хлеба не было, люди голодали, умирали от голода, поэтому они были вынуждены переселиться. И там она все потеряла, и теперь возвращалась назад. И она прекрасно понимала, Бог послал мне эти страдания, Он послал мне это несчастье. Знаете, молодежь, вот я уже косвенно коснулся, когда я был молодым, лет 15-20 назад, у нас в молодежи было такое служение. Это служение было регулярное. На протяжении, я сейчас точно не могу сказать, но 5-7 лет регулярно, каждый месяц, один раз в месяц, мы посещали нашу периферию. Для нас это было большим вдохновением. Для братьев и сестер на периферии это было большим ободрением. Мы в пятницу вечером брали церковный автомобиль, у нас тогда был, сажали в этот автомобиль людей, которые желали посещать, и 1500 километров, вот он наш путь. В пятницу вечером мы уезжали, посещали одну группу, вторую группу. В субботу рано утром у нас были еще группы. В воскресенье у нас были группы. И последнее собрание в воскресенье мы проводили примерно в час или в 2 часа ночи. И там, где мы проводили это собрание, там всегда были очень рады. Хоть в 3 приезжайте ночи. И вот после вот проведения вот этого последнего собрания, это было в Куйбышевском районе, я сейчас не помню село, там всего уже было 2 сестры, мама со своей дочерью. Вот. И после этого мы возвращались домой. Возвращались домой, и к утру я как был водителем, я развозил всех уже на работу. Вот такое регулярно у нас было служение. И все очень сильно хотели этого. И вот в этих поездках, братья и сестры, у нас были любимые гимны. Мы их пели с удовольствием, мы об этом говорили. И эти гимны, они действительно были, ну, созвучны с нашими переживаниями. Эти гимны мы пели в группках, эти гимны мы пели, когда ехали в машине. Когда просто оставались наедине, они звучали в нашем разуме. И вот один из гимнов, который мы пели, я прочту несколько строчек. «Когда нежданная беда нарушит мой покой, даруй, о Господи, тогда быть верную душой. В смирении трепетном склонясь от сердца, дай сказать, да будет воля лишь твоя, ты дал, ты можешь взять». И потом там прекрасный припев. «Я пред тобой открою все и душу и залью». И так дальше. Братья и сестры, вот эти гимны, они производили на нас очень хорошие и приятные впечатления. Они остались у меня в памяти. Братья и сестры, я уже как 12 лет будет, как я уже в браке, и не имею никакого участия в жизни молодежи, только не считая молодежных наших выездов, общений, лагерей, фаворов и тому подобное. Но то, что было тогда в памяти моей, в молодежи, в молодежной жизни, вот это служение, вот эти гимны, они остались глубоко в моем сердце, в моем разуме. Я до сих пор это пою, только со своими детьми дома. Братья и сестры, мы прекрасно понимали, и поэтому нам эти гимны были очень, очень приятны, и они были нам очень дороги, нашему сердцу. Как уже вчера было сказано, вы все прекрасно знаете о тех событиях, которые произошли с нашим братом, с Геннадием. Работая промышленным альпинистом, он упал с 10-метровой или, может быть, чуть больше высоты, переломал себе все. На него еще упали 3 бетонных плиты, за которые он цеплялся. И вот переживания в жизни молодежи, в области нашей. Я думаю, вот эта ситуация, что произошла с Геннадием, ведь у каждого из нас какой-то отголосок в наше сердце было. Ведь это не просто какой-то там человек, где-то там на севере, или там где-то в Америке, или еще в какой-то стране. Нет, это вот наш, с которым мы вот этим летом были, с которым мы вместе пели, с которым мы разговаривали и беседовали. Вот постигли его такая жизненная ситуация. Но я бы хотел обратить внимание, может быть, не на саму вот эту проблему, а на другое. Как мы принимаем то, что происходит в нашей семье, или как мы воспринимаем тогда, когда мы что-то теряем. Я получил письмо от его отца. Он написал мне такие строки, я хочу их прочитать. Ситуация на сегодняшний день следующая. Состояние тяжелое и стабильное. Сейчас идет наблюдение. Вариантов немного, а точнее их всего 3. Как дальше сложится судьба и вообще жизнь Геннадия. Первое, он пойдет на поправку. Второе, он останется в таком же состоянии, в котором он находился сейчас. А это письмо было тогда, когда он был без сознания, когда он лежал в реанимации, когда врачи не давали никаких вообще прогнозов. И это пишет отец. И третье, Господь заберет его в свои обители. И дальше он пишет такие слова. «На все 3 состояния его воля. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всю семью нашего Господа, всех, кто подвязается в молитвах за нашего старшего сына. Этот случай допустил Господь, и у него он на контроле лично. Какой бы из вариантов ни предложил бы нам Господь, слава ему за все». Братья и сестры, как вы думаете, писав вот эти строки у отца Евгения, сжималось ли сердце или нет? Еще как сжималось. И, может быть, даже слезы ручьем текли. «Господи, Ты дал, Ты можешь взять». Помните, да, этот гимн? «Я пред Тобой открою все и душу изолью. Ты дал, Ты можешь взять». И теперь вот самое худшее в этом мире, говорят, самое худшее, что есть, это хранить своих детей. И вот готовность отца. 3 варианта. И даже если Господь заберет его к себе, да будет воля лишь его. Какой бы из вариантов ни предложил Господь, ему слава будет за все. Молодежь дорогая, вот это именно правильная реакция на то, что допускает Бог в нашей жизни. Как бы нам тяжело бы не было, с какими трудностями мы бы не встречались, с какими переживаниями, как бы сильно сердце наше не сжималось, с какие страдания бы не выпадали на нашу долю, у нас должна быть правильная позиция ко всему этому. Да будет воля Твоя. Братья и сестры, мне бы хотелось еще несколько минут затронуть, хотя я прекрасно понимаю, что тема, она очень обширная, я очень много пропускаю, но мне бы хотелось обратить внимание, что у нас есть образец страданий, о чем повествует текст нашего общения молодежного. Участие в его страданиях. А какие страдания перенес он? Почему он является совершенным образцом страдания? Христос, будучи Богом, живя на небесах, еще до сотворения мира, Он согласился пройти этим путем, путем несправедливых и незаслуженных страданий. Он не сделал ничего плохого, лести не было в устах Его. Он шел на эти страдания добровольно. Он шел для того, чтобы Богу угодить, чтобы многие из присутствующих нас были спасены, чтобы благодаря Его пролитой крови мы могли сегодня иметь освобождение грехов и были свободны от рабства греха, чтобы мы могли наследовать воскресение Его, чтобы мы могли быть соучастниками той вечной славы, которая нам скоро откроется. Страдание, братья и сестры, оно является неотъемлемой частью нашей жизни. Апостол Петр говорит, такие слова он пишет. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы вы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и в устах Его не было лукавства, лести. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судью праведному». Братья и сестры, вот этот образец страданий. И взирая на Него, говорит о том, что мы должны пройти этим путем. Хочется нам этого или не хочется, братья и сестры, но в жизни нашей непременно встретятся страдания. Они встретятся, но как мы их пройдем? Как мы их примем? Как мы к ним отнесемся? Это все зависит от нас. Я бы хотел бы сказать о том, что, знаете, Христос, Он пошел на эти страдания добровольно. Знаете, сейчас в кругу очень богатых людей есть такая игра. Эти богатые люди, они переодеваются в бомжей и спускаются в какие-то канализации или еще как-то, для того, чтобы какие-то новые чувства у них там появились, посмотрели, как им это интересно. Плюс еще к этому они очень большие деньги за это платят. Но Христос, Он не так. Написано, что Он обнищал ради нас. То богатство, которое Он имел, Он от этого отказался и обнищал ради нас. Он принял образ раба не для того, чтобы какие-то новые чувства у Него проснулись. Нет, Он стал рабом для того, чтобы нас приобрести. Братья и сестры, это действительно удивительный пример. Знаете, почему я вам об этом говорю? Потому что, братья и сестры, я прекрасно понимаю, что, может быть, вы, кто-то сейчас переносит какие-то определенные трудности, какие-то переживания, вы это не показываете. И в обществе вы это не покажете. Но когда вы приедете домой, вы опять столкнетесь с этими трудностями. Хорошо, если это трудности для того, тогда, когда Бог вас испытывает, для того, чтобы вас духовно возрасти, вас немножко приподнять духовно. Но плохо тогда, когда мы боремся с самими собою, страдаем от этого, себя ненавидим за то, что мы допускаем и не можем с чем-то справиться, с чем-то побороть, какое-то искушение, не находим в себе силы. И мы ненавидим себя за это. И мы от этого сами мучаемся и страдаем. От этого страдают и наши близкие, наши родные. И мы никак не можем понять и уразуметь, что это Бог совершает над нами работу для того, чтобы мы могли к Нему ближе подойти. Чтобы мы могли все эти переживания и трудности перед Ним склонить. Братья и сестры, я хочу в заключение, подходить уже к заключению и сказать, нужны ли страдания в жизни христианина? Нужны. Обязательно нужны. Знаете, если бы аудитория сейчас была бы совершенно неверующая и не знающая Бога, многие из них покрутили бы у виска, встали и ушли. Потому что у них в разуме это не понимают. Они это не понимают. Они могут уразуметь, как страдания, для чего страдания нужны человеку. Столько человек мучается и страдает, и вы еще говорите о том, что они необходимы и они нужны. Братья и сестры, они нам нужны. И как я уже сказал, они нам нужны для того, чтобы благодаря этим страданиям наша вера, она проходила эти испытания, чтобы она утверждалась, закалялась. Братья и сестры, ведь тогда, когда мы переносим какие-либо страдания и переживания, Бог к нам становится ближе, Библия к нам становится дороже, молитва наша становится горячее, и все, к чему это подводит? Потому что у нас есть какие-то трудности, и в этих трудностях мы приближаемся к Богу. Поэтому, братья и сестры, трудности нам необходимы. Мне бы хотелось сказать еще следующее. Быть участником в Его страданиях – это не под силу каждому. Братья и сестры, не каждый может участвовать в страданиях Христа. Быть участником в Его страданиях – это добровольно согласиться пройти путем во благо себе и своему ближнему. Быть участником в страданиях нашего Господа – это значит носить язвы нашего Господа. Дорогая молодежь, ну посмотрите, какие прекрасные обетования будут тем, которые переносят страдания за имя Христа, которые являются участниками в Его страданиях. Мы будем подобны, как Он. Мы будем иметь с вами такое же тело, как у Него. Вот брат передо мной говорил. Мы воскреснем в новом теле, где не будет ни болезни, ни мук, ни страданий, ни слез. Не нужно будет двери за собой закрывать для того, чтобы выплакаться и рассказать, раскрыть свое сердце от боли. Не будет этого. Но для того, чтобы это было, нам нужно здесь пройти этот путь. Мы будем соучастниками Его славы. Ту славу, которую имеет Христос на небесах у Своего Отца, мы будем соучастниками, которые претерпели страдания. И мы будем сонаследниками Его наследства. То наследство, которое имеет Христос, это наследство Он с нами разделит. Прекрасные слова мы читаем в Откровении. Побеждающему Он даст сесть на престоле. Он нас на престоле посадит. Он нам подарит жизнь вечную. Это прекрасный Иерусалим, который будет украшен золотом. Прекрасные улицы будут. Размер этого города величественный, братья и сестры. И вот благодаря только вот этому, это нам поможет все это переносить. Я когда вчера уже был на молодежном общении, когда слушал, мне вспомнился еще один пример. Это пример Моисея. Знаете, вот хотелось одну сторону только обратить внимание. В 11 главе 24-26 стихом написаны такие слова. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Обратите внимание, Моисей пришел в возраст. Молодежь, вот вы в возраст приходите, тогда, когда уже не детские вопросы у вас возникают, тогда, когда вы уже сталкиваетесь с более такими ситуациями, от которых действительно трудности появляются. Но вот Моисей, придя в возраст, он сделал правильное решение. Он отказался от всего египетского и сказал, я лучше буду с народом Божьим страдать. Я лучше буду нести поношение Христово на себе. Я лучше буду здесь. Вот это все переносить. Почему? Потому что он взирал на воздаяние. Потому что он взирал на то, что ждет его после этого, а его ждали небеса. Молодежь, вот приходя в возраст, вам нужно делать выводы, вам нужно принимать решения. В вашей жизни нужно будет ставить точки. Дальше наслаждаться временным, пустым, египетским или встать в ряды Божьих детей для того, чтобы унаследовать вечность. Но для этого нужны пройти определенный этот узкий путь. В заключение, братья и сестры, мне бы хотелось вам всем пожелать, чтобы вы могли не бояться страданий, не бояться вот этих всех трудностей, которые вы встречаетесь, чтобы вы взирали действительно на воздаяние и прибегали к престолу благодати для того, чтобы получить помощь от Бога. Пусть в этом Бог вас благословит. Аминь.